С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. В наступившие дни Великого Поста мы предлагаем вашему вниманию цикл художественного чтения по мотивам повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша».
Дачники Слепуновки и окрестностей любят водить гостей на самую Липуновку. Барышни говорят восторженно: удивительно романтическое место, все в прошлом. И есть удивительная красавица, одна из Липуновых. Целые легенды ходят. Правда, Липуновки все в прошлом. Гости стоят в грустном очаровании на сыроватых берегах огромного полноводного пруда, отражающего зеркально-каменную плотину, столетние липы и тишину. Слушают кукушку в глубине парка, вглядываются в зеленые камни пристаньки, затонувшей лодкой, наполненные головастиками, и стараются представить себе, как здесь было. Хорошо бы пробраться на островок, где теперь все в малине, а весной поют соловьи в черемуховой чаще. Но мостки на островок рухнули на середке и прогнили под берестой березовой перильца. Кто-нибудь запоет срывающимся тенорком, невольно к этим грустным берегам, и его непременно перебьют. «Идемте, господа, чай пить!» Пьют чай на скотном дворе, в крапиве и лопухах, на выкошенном местечке. Полное запустение. Каменные сараи без крыш, в проломы смотрит бузина. Один бык остался. Смотрят, смеются. На одиноком столбу ворот еще торчит побитая бычья голова. Во флигельке два окошечка живет сторож. Он приносит осколок прежнего, помятый зеленый самовар, вазу и говорит непременное: «Сливков нету, хоть и скотный двор». На него смеются, и жалование ему 5 месяцев не платят. «А господа все судятся?» — подмигивая, удивляется бывалый дачник. 22 года все суд идет. Который барин на польке женился, а тут еще вступились. А Катерина Дмитриевна... наплевать мне, говорит, а без нее нельзя. И опять все смеются. И сараи каменным пустым брюхом. Идут осматривать дом. Он глядит в парк, в широкую аллею с черной флорой на пустой клумбе. Он невысокий, длинный, подковой, с плоскими колонками и огромными окнами по фасаду, напоминает оранжерею. Кто говорит ампир, кто барокко, спрашивают сторожа: «А может, и рококо? А мне что? Может, и она?» Входят со смехом, идут анфиладой. Банкетные, баскетные залы, гостиные в зеленоватом полусвете от парка. Смотрит немо карельская береза, красное дерево, горки, угольные диваны из полины, гнутые ножки, пузатые комоды, тускнеющая бронза в пыли, уснувшие зеркала, усталые от вековых отражений. Молодежь выписывает по пыли пальцами: Анюта, Костя, оглядывают портреты, тупее, тугие воротники, глаза на выкат, на сандалины носы, парики. Скука. Вот красавица. Из-за этого портрета и смотрит дом. Глаза какие! Портрет в овальной золоченой раме. Очень молодая женщина в черном глухом платье с чудесными волосами красноватого каштана. На тонком бледном лице большие голубые глаза в радостном блеске. Весеннее переливается в них, как новое после грозы небо. Тихий восторг просыпающейся женщины и порыв. И наивно детское, чего не назовешь словом. «Радостная королева-девочка», скажет кто-нибудь, повторяя слово заезжего поэта. Стоят подолгу. И, наконец, все соглашаются, что и в удлиненных глазах, и в уголках наивно полуоткрытых губ горечь и затаившееся страдание. Вторая неразгаданная Мона Лиза, кто-нибудь скажет непременно. У мужчины мимолетные грусти, женщины затихают, многим им жизнь на эту минуту представляется серенькой. «Секрет!» — спешит предупредить сторож, почесывая кулаком спину. «На всякого глядит сразу!» Все смеются, и очарование пропало. Секрет все знают и меняют места. Да, глядит. И другой секрет про императора. Прописано на ней там. Сторож шлепает голой грязной ногой на табуретку, снимает портрет с костыля. Держит, будто хочет благословить, и барабанит пальцами. «Читайте!» И все начинают вполголоса вычитывать на картонной наклейке, написанной красивой вязью с красной начальной буквой. «Анастасия Ляпунова, по роду вышитого, родилась 1833 года, мая 23-го, скончалась 1855 года, марта 10-го дня. Выпись из родословной мемории рода Вышитовых, лист 24-й. На балу санкт-петербургского дворянства августейший монарх изволил остановиться против всей юной девицы, исполненной нежной прелестей. Особливо поразили его глаза оной, и он соизволил сказать: «Сейчас зима, но ваши глаза, моя крошка, пробуждают в моем сердце весну». А наутро прибыл к отцу ее гвардии секунд-майору Павлу Афанасьевичу Вышитову Пилигель-адъютант и привез приглашение во дворец совокупно с дочерью Анастасией. «О, сколь сия, монарша, милость!» горестно поразила главу фамилии благородной. Он же, гвардии секунд-майор Вышитов, прозревая горестную отныне участь юной девицы, единственного дитяти своего, и позор семейный, чего многие за позор не почитают, явил дерзостное ослушание, в сих судьбах благопохвальное, тот же час выехал с дочерью, великом ото всех секрете, в дальнюю свою вотчину, вошата темная». Сторож убирает портрет, все молчат. Оборвалась недосказанная поэма. Мерцающие, несбыточные глаза смотрят, хотят сказать: «Да, было. И было многое». Идут к церкви, за парком. Бегло оглядывают стену и живопись, работу будто бы крепостного человека. «Да, недурно. Особенно страшный суд. Деревенские лица чуть ли не в зипунах. Господа, в склепе опять она. В 905-м парни разбили надгробие и выкинули кости». Входят в сыроватый сумрак в радуге от цветных стекол. Осматривают подправленное надгробие, помятые плиты. Одно надгробие уцелело, срезанным мрамор медальоном. Ее портрет. Уменьшенное повторение. те же радостно плещущие глаза.
«Парни наши побили гроба», — равнодушно говорит сторож. «До жеребца добрались, а старики так прозвали, а эту не дозволили беспокоить. Святой жизни будто была, старики сказывали».
Больше он ничего не знает. Смотрят бархатную черноту склепа, роспись. Ангела смерти с черными крыльями и каменным ликом, пригнувшегося по своду, склонившегося к ее надгробию, и белые лилии, слабо проступающие у стен, как живые. Осмотрено все. Можно домой. Не показывает сторож могилу у северной стороны церкви. В сочной траве лежит обросший бархатной плесенью валун камень, на котором едва разберешь высеченные знаки. Здесь лежит прах бывшего крепостного человека Ильи Шаронова. Имя его чуть проступает в уголку портрета. А может быть, и не знает сторож? Мало кто знает о нем в округе.
Колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет.
Церковь в Липуновке во имя Ильи Пророка тянут к ней три деревни. А на престол бывают из Вышета Темного, верст 15. Тогда приходит и столетний дьячок Каплюга, проживающий в высоковладычном женском монастыре, в Настасьинской богадельне. Старей его нет верст на 100. Мужики зовут его Мусаилом, и как поедут на Илью Пророка, везут на сене. От него и знают про старину, а он многое помнит. Как перекладывали Илью Пророка и как венчали Анастасию Павловну с гвардией-поручиком Сергием Дмитриевичем Липуновым. Такие-то огни на прудах запускали. Хорошо помнил дьячок Каплюга и как расписывал церковь живописный мастер, дворовый крепостной человек Илюшка. «Обучался в чужих краях, я его и грамоте учил». Знает Каплюга и про жеребца, родителя Сергия Дмитриевича, и как жил на скотном во флигелечке живописный мастер, и как помер. И про блаженной памяти Анастасию Павловну и называет ее «святая». И про Вышата Темное, откуда она взята. А Егорий-то на стеде, ого! И змея того, прости, Господи, сам видал, только тогда об этих делах не говорили. Лежит за рекой Нырлей, а бок с Вышата Темным, высоковладычный монастырь, белый, приземистый, давняя обитель, стенами и крестом ограждавшая край от злых кочевников. Теперь это женская обитель. На южной стене собора светлый рыцарь с глазами-звездами на белом коне поражает копьем змея в черной броне с головой, как у человека. Только из очищи зубы и пасть звериные. Говорят в народе, что голова того змея — Жеребцова. Много рассказов ходит про Липуновку, а вполне достоверно только одно, что рассказывает Каплюга. Сам читал, что записано было самим Ильей Шароновым тонким красивым почерком в итальянскую тетрадь бумаги. Тетрадь эту передал дьячку сам Илья накануне смерти. Так и сказал: «Анисич, меня ты и грамоте обучал. Вот тебе моя грамота». Хранил дьячок эту тетрадь, а как стали переносить неупиваемую чашу из трапезной палаты в собор, смутился духом и передал записанное матушке-настоятельнице в тайне. Говорил Каплюга, будто и доселе сохраняется та тетрадь в железном сундуке за печатями, в покоях у настоятельницы.
И архиерей знает это и повелел: храните для назидания будущему. Не оглашайте в настоящем, да не соблазнятся. Тысячи путей Господней благодати, а народ жаждает радости. Умный, ученый был архиерей тот и хорошо знал тоску человеческого сердца. Вот что рассказывают читавшие.
Колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Инок-канонарх положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй.
Был Илья единственный сын крепостного дворового человека, маляра Терешки, искусного в деле и тягловой Луши Тихой. Матери он не знал. Померла она до году его жизни. Приняла его на уход тетка, убогая скотница Агафья Косая, и жил он на скотном дворе с телятами, без всякого досмотра, у Божьего глаза. Топтали его свиньи, легали телята, бык расподел под рубаху рогом и метнул в крапиву. Но Божий глаз сохранял, и в детских годах Илья стал помогать отцу. Растирал краски и даже наводил свиль, орешную по фанерам. Но был он мальчик красивый и румяный, как наливное яблочко. А нежность лица и глазами схож был с девочкой. И за эту приглядность взял его старый барин в покое подавать и запалять трубки. И вот однажды, когда в торопях разбил Илья о ножку стола любимую баринову трубку с изображением голой женщины, которой в бедра сам барин наминал табак с крехотом, приказал тиран дать ему соленого кнута на конюшне. Сказал: «Узнаешь, пёщий щеняка, чем трубка пахнет?» Тогда от стыда и страха убежал Илья к тетке на скотный и втайне от нее хоронился в хлеву за соломой, выхлебывая свиное пойло. Но не избежал наказания и опять был приставлен к трубкам. Звали люди барина Жеребцом. Был он высок, тучен и похотлив. Все пригожие девки перебывали у него в опочивальной. Был он сроду такой. А как повыдал дочерей замуж, а сына прогнал на службу, стал как султан турецкий. Полон дом был у него девок. Даже совсем недоросски были. Помнил Илья, как кинулся на барина с сапожным ножом столя Игнашка. Да промахнулся и был увезен в острог. Но стал барин хереть и терять силы. Тогда водили к нему особо приготовленных девок. Парили их в жаркой бане, секли яровой соломой. Оттого приходили не в ярое возбуждение, возвращали тирану силы. Тяжело и стыдно было Илье смотреть на такое. Но по своей обязанности состоял он при барине. Даже требовал от него барин ходить нагим и смотреть весело, а он закрывал от стыда глаза. Тогда приказывал ему барин-тиран делать разные непотребства, а сам сидел на кресле, сучил ногами и курил трубку. Было тогда Илье 12 лет. Как-то летом поехал барин глядеть мельницу на проточке. Прорвал ее паводком. Редко выбирался он из дому, а Илья все надумывал, как бы сходить в монастырь, помолиться, ждал случая. И вот, не сказав ни отцу, ни ключнице, старухе Фифелихе, в стыде и скорби побежал на вышито темное, высоковладычный монастырь. Слыхал часто и от дворовых, и от прохожих людей, что получает там утешение. После обедни он остался в храме один и стал молиться, украшенной лентами золотой икони, какой не знал. И вот подошла к нему старушка-монахиня и спросила с лаской: «Какое у тебя горе, мальчик?» Илья заплакал и сказал про свое горе. Тогда взяла его монахиня за руку и велела молиться так: «Защити, оборони, Пречистая!» И сама стала молиться рядом. «А теперь ступай с Богом, скушай просвирку и укрепишься». Дала из мешочка просвирку, перекрестила и вывела из храма. И легко стало у Ильи на сердце. Всю дорогу, 15 верст, сосновым бором весело прошел он, собирая чернику, и пел песни. И кто-то шел с ним кустами и тоже пел. Должно быть, это был отзвук. И вовсе не думалось ему, что воротился с мельницы барин и хлопает в ладоши, кличет. Только подходит к лавкам на проточке. Выскочила из кустов Любка кривая, которой проткнул барин глаз. Вышпынивая из-под лестницы, куда она от него забилась, обхватила Илью за шею и затрепала: «Илюшечка, миленький красавчик, утоп наш жеребец проклятущий на мельнице, не по своей воле! Туточки верховой погнал на деревню, кричал!» Завертела его, как бешеная, зацеловала. Возрадовался Илья в сердце своем и не сказал никому про свою молитву. Положил Господь на весы правды своей слезы рабов, покарал тирана напрасной смертью. Всю жизнь снился Илье старый барин, мурластый, лысый, закатившийся под лоб глазами, в заплеванном халате с волосатой грудью, как у медведя, и ногами в шерсти. И всю свою недолгую жизнь говорил Илья в тягостную минуту старухину молитву.
Колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Канонарх положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй, Господи, воззвах тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Господи, помилуй. Свечи, образа, мантии, кресты, братья поет грустный глаз шестый. Господи, помилуй. Странники стоят, молится народ, Русь еще жива, Русь еще поет. Господи, помилуй. Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза, молятся все. Yeah. такой, хоть иди на смерть, много ли тебе, Русь святая, петь? Господи, помилуй, твой черед настал.
Вы слушали первую часть художественного чтения из цикла по мотивам повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша». В нашей следующей передаче слушайте продолжение. Всего вам доброго и храни всех Господь!